Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откройте ваши Библии, чтобы мы вместе рассмотрели потрясающую историю рождения Христа. И наш отрывок – это Евангелие от Матфея, 1 глава. Я хотел бы начать с 21 стиха и прочитать 4 стиха 2 главы. Это необходимо для того, чтобы создать должный контекст для той истины, которую Бог положил мне на сердце сегодня утром. Матфея 1:21. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит сие: дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Что значит «с нами Бог»? Встав же ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, не знал ее, как, наконец, она родила своего сына, первенца, и он нарек ему имя Иисус. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Сегодня утром я хочу поговорить с вами на тему силы рождественской истины. Я молюсь, чтобы даже в нашем обществе каким-то образом не стало ничего, что отвлекало бы нас от великолепия Рождества. Хотя ответ на такую молитву, признаюсь, кажется мне почти мечтою. Рождество стало таким сложным, таким хаотичным и таким запутанным, со всей этой мишурой, что реальность простого рождения Христа смешалась с фантазией и потеряла свою значимость. Рождество должно быть простым, несложным, очень простым. Рождество должно быть очищено от всех атрибутов, чтобы осталась только простота Боговоплощения. Это единственная часть рождественского празднования, которая обладает какой-либо долговременной силой, влияющая на жизнь. В Санта-Клаусе нет ни настоящей силы, ни настоящего мира, ни утешения, ни надежды, ни любви, ни обещания, ни уверенности в будущем. Ни один земной подарок, ни одно земное выражение чувств не имеет долговременной ценности. Она никогда не жила, потому что с самого начала была фальшью. Рождественская елка всегда гибнет, метафорически. Никакая упаковка, никакая вечеринка не могут по-настоящему поддерживать мимолетную жизнь. Никакой яркий свет не может поднять падшую душу на более высокий духовный уровень. У Санта-Клауса нет силы. Нет силы и у елки. Нет силы в общениях, гирляндах и эмоциях. Когда вы в отчаянии, вам нужна сила. В час нужды все может предложить Рождество. Это Иисус Христос, и его вполне достаточно. Только Он способен наполнить сердце надеждой в минуты сомнений. Только Он может исполнить сердце неприходящей радостью во времена скорби. Только Он может дать сердцу покой в страшные времена, когда в жизни наступает момент отчаяния, и единственная надежда – это Христос. Но что именно во Христе дает эту надежду? Что такое есть во Христе, что дает радость в глубоком горе? Что в Христе дает утешение в одиночестве? Что есть во Христе, что дает мир посреди ужаса? Один простой взгляд на рождение Сына Божьего должен нам дать ответ на этот вопрос. Я верну вас к нашему отрывку в Матфея 1 и 2 главы и укажу вам на 4 титула, данные Христу, каждый из которых дает нам напоминание, почему Он был настолько достаточным для нас и единственной надеждой и силой Рождества. 4 титула. В стихе 21 Он назван Иисусом, в стихе 23 назван Эммануилом, а в Матфея 2:2 назван царем. Стих 4 называет его Христом. Все эти титулы для одного маленького ребенка. Иисус, Эммануил, Царь, Христос. Эти имена расскажут нам, как дитя Рождества способно восстановить слабых. И прежде всего, давайте поразмышляем над именем Иисус. Матфея 1:21. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Почему? Ибо он спасет людей своих от грехов их. Иисус дает спасение своему народу. Он спасает их от грехов их. Ниже в стихе 25, когда он родился, это сказано об Иосифе. «Нарек ему имя Иисус, повинуясь божественному повелению». Между прочим, имя Иисус – самое любимое имя Спасителя, по крайней мере, с земной точки зрения. В Новом Завете оно употребляется более 700 раз. Оно является еврейской формой слова «Иешуа», что означает «Яхве» или «Бог спасает». Луки 2.11. «Он родится спасителем», а в Марка 10.45 «Сын человеческий пришел спасти». В Луки 19.10 «Он пришел для того, чтобы спасти». «Он спасет людей от грехов их». Славная реальность. Апостол Павел пишет в Ефесянам 1.7, «в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его». Итак, смысл здесь в том, что люди грешники, что грех – это ужасающая реальность, из которой человека необходимо спасти или избавить, или освободить. Иисус пришел в этот мир спасти вас от грехов. В каком смысле? Чтобы спасти вас от окончательного последствия ваших грехов, от вечного проклятия. Чтобы спасти вас также от настоящего господства греха. Но прежде всего, в конечном итоге Он пришел спасти вас в том смысле, что Он избавляет вас. Он избавляет меня, и Он избавляет всех верующих в Него от окончательного проклятия, которого требует грех. Можно сказать, и я думаю, что это справедливо, что прощение грехов является главным результатом спасения, как оно представлено в Ветхом и в Новом Завете. По определению, спасение – это избавление от последствий греха. Написано, что на Тайной Вечере, когда Иисус собрался с учениками в ночь, когда Его должны были арестовать, а затем распять, Он взял чашу и сказал об этой чаше «Кровь Завета». Его кровь изливается для прощения грехов. Матфея 26:28. В Деяниях 13:38 Писание говорит: «Ради Него, ради Иисуса, возвещается вам прощение грехов». Видите, Он родился, чтобы дать спасение от грехов. Великий святой день для Израиля – это Йом-Кипур, день искупления. Ежегодно древние евреи праздновали этот день, принося великую жертву за грехи своего народа, за предыдущий год. В этот день, согласно Левитам 16 главе, первосвященник выбирал двух козлов, двух жертвенных козлов. Одного из козлов убивали, закалывали и его кровью окропляли жертвенник, как жертву за грех, как символ необходимости смерти за грех. На другого козла первосвященник возлагал руки, символизируя перенос всех грехов народа на этого козла, и затем его отводили далеко в пустыню, чтобы он не смог найти обратную дорогу, и его отпускали, и больше его никто не видел. Символически Бог предназначил этот простой и наглядный обряд, чтобы показать, где была жертва за грех, там было и удаление греха, так что о них никогда больше не вспоминали. Но тот козел, который был заклан, не мог заплатить цену за грех, он мог только символизировать того, кто мог, и тот козел, который символически уносил грехи в пустыню, на самом деле не мог унести грехи, но символизировал того, кто мог. И для этого требовался Иисус, который одновременно принес жертву за грех и унес наши грехи прочь. Что интересно, слово «прощать» значит «удалять» или «отпускать». Оно используется в юридической терминологии для обозначения списания долга или помилования. Итак, своей смертью на кресте Иисус взял грехи всех на себя и умер смертью, как кровавая жертва за грехи, а затем унес их на бесконечное расстояние, откуда они никогда больше не вернутся. Библия говорит об этом. В Псалме 102.12 говорится: «Как далеко восток от запада, так удалит он от нас беззаконие наше». Как далеко восток от запада? Это бесконечность. Это еврейское выражение, обозначающее бесконечность. Исайя 44.22. «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Я больше не вижу твои грехи, как ты не видишь гору в густом тумане. Они изглажены». Великий пророк Михей в 7 главе утверждает: «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие? Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши». Боже, слышим ли мы эту великую истину? Это был ребенок, рожденный, чтобы заплатить цену за наш грех, чтобы нам не пришлось платить эту цену. Вот почему Павел пишет: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Римлянам 8.1. Нет никакого осуждения нам. Почему? Потому что осуждение пало на Христа. Он спасает людей своих от грехов их. И Он сделал это. Он заплатил цену. Он умер смертью, которую должны были умереть мы, и Он нес наши грехи так далеко, что Бог никогда больше не вспомнит о их существовании. В 1 Иоанна 2.12 апостол пишет: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Только ради себя, ради своей цели, ради своей славы Он простил все наши грехи». Это такая радость, что Иисус Христос пришел в этот мир простить грех. Это не значит, что мы не согрешаем. Мы согрешаем. И это не значит, что грех не будет иметь пагубных последствий в этой жизни. Будет. Но это означает, что мы никогда не понесем окончательного наказания за грех. Наказание свершилось. Мы никогда не умрем вечной смертью. Мы никогда минуты не проведем в аду. После смерти мы отправимся на небеса. Послушайте, какие бы лишения ни испытывал мужчина или женщина, какой бы одинокой и печальной ни была ваша жизнь, какой бы болезненной ни была ваша ситуация, какими бы мрачными ни были рождественские праздники, какими бы сильными ни были ваши страхи и ужасающие перспективы вашего будущего, если у вас есть личные отношения с Иисусом Христом, то сквозь все это вы видите того, кто простил все ваши грехи. В этом и есть полнота радости. Вам не нужно бояться, что ваши трудности – это Божий способ заставить полностью искупить ваше беззаконие. Это не так. Знаете, не важно, что не так в вашей жизни. Не важно, происходит ли все так, как вы задумали, или нет. Не важно, с каким огромным разочарованием вы сталкиваетесь. В Иисусе у вас есть полное и совершенное прощение всех ваших грехов. Если вы возлагаете на Него свою веру, вы никогда не будете расплачиваться за свои грехи. Христос заплатил, Христос это сделал. Второй титул, данный новорожденному, содержится в 23 стихе. Это величайший титул, который он носит. «Сидев в чреве, примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «С нами Бог». Он не только Иисус, он Эммануил. И видеть это в Рождество значит видеть великую реальность. Между прочим, стих 23 – это цитата из Ветхого Завета, взятая из Исаии 7:14. Ангел Господень, обращаясь к Иосифу, цитирует Исаию 7:14. Позвольте рассказать вам немного о контексте, потому что, возможно, вы задаетесь вопросом, изучая Библию, почему, когда вы читаете стих за стихом, вдруг пророчество о Мессии? Что ж, позвольте мне просто рассказать немного предыстории. Событие 7 главы Исаии происходит в Иудее во время правления Ахаза. Вы помните, что после Соломона царство было разделено – Израиль и 10 северных колен, Иуда на юге, где остались только Иуда и колено Вениамина. Северное царство отступило от Бога. Южное царство временами было верными Богу и Иегове. Именно о Южном царстве пророчествует Исаия. И именно в Южном царстве царствует Ахаз. Кстати, он является сыном одного из великих царей Озии. Но хотя Ахаз сын великого Озии, он наполнил Иерусалим идолами. Он учредил поклонение языческому богу Молоху, и, между прочим, это божество требовало жертвенного сожжения младенцев. И Ахаз сжег на жертвеннике Молоха собственного новорожденного сына. Ахаз был настолько злым и негодным, что даже нечестивые цари вокруг него были возмущены тем, что он делал. Двое из них, царь сирийский Рецин и человек по имени Факей, который правил над Израилем, решили избавиться от Ахаза. Перед лицом такой угрозы он решил укрепить свою власть, не обращаясь к Богу с просьбой сохранить род Давидов и сберечь народ. Но он решил обратиться к ассирийскому царю Тиглат-Паласару, думая, что если он заключит свой союз с великим ассирийским правителем, то Рецин и Факей хорошо подумают, прежде чем решать нападать на него. Он думал, что они испугаются его характера и его мощной армии. Более того, он был настолько непреклонен в этом решении, что пошел и разорил храм, украл все золото и серебро и отдал их царю Тиглат-Паласару, чтобы подкупить его преданность. Именно в то время Бог сказал Исаии: «Тебе необходимо пойти и поговорить с Ахазом». Итак, Бог посылает Исаию к Ахазу, чтобы противостоять ему и сказать Ахазу, чтобы тот не доверял ассирийцам, но верил Богу, Богу живому. Несмотря на все эти злодеяния Ахаза, пророк говорит: «Бог сохранит твой народ, и Бог сохранит род Давидов. Он избавит тебя от этих двух царей. Тебе не нужен союз с Ассирией». Но Ахаз отказался слушать. И именно в этот момент Исаия сказал: «Итак, сам Господь даст вам знамение, сидев в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануилу». О чем же он говорит? Как это увязать? Бог говорит тебе, что никому не будет позволено уничтожать народ Божий, и никому не будет позволено уничтожать царский род Давида. Дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Все произойдет так, как было задумано. Даже если Рецин и Факей вступят против тебя, рожденный от Девы Сын Божий, который есть Эммануил, придет. Послушайте внимательно. Исаия говорит Ахазу, что Бог обещал не оставлять свой народ. Вот о чем речь. Не страшись этих двух царей, потому что Бог не оставит тебя. Когда придет Мессия, с нами будет Бог. Бог не только не оставит вас, Он придет к вам. Вот в чем дело. Просто верьте Ему. Разве вы не знаете, что Он обещал прийти и поселиться среди вас? Что значит Эммануил? Это значит, Бог живет среди нас. Это значит, Бог стал человеком. Бог будет обитать со своим народом. Дитя Рождества Эммануил, Бог с нами. Ребенок, родившийся в тот день, хоть и был полностью человеком, также был полностью Богом. В Ветхом Завете Бог обитал в Скинии, присутствие Божие было в храме, а теперь в Новом Завете Бог обитает в теле самого Христа. Бог с нами. Вот в чем рождественская истина. Так же, как имя Иисус, Эммануил – это мощная истина о Рождестве. Послушайте Евреям 2:14. «А как дети, причастные плоти и крови, Христа Господа, так и он также воспринял онные. Мы из плоти и крови, потому что он принял плоть и кровь. Мы состоим из одних и тех же физических элементов, и он воспринял и принял их на себя. Мы по природе плоть и кровь, а Эммануил нет, но он стал плотью и кровью. Он воспринял нашу природу, чтобы умереть за нас и спасти нас от грехов. Но это еще не все. Давайте посмотрим Евреям 2:17. Он должен был во всем уподобиться братьям, и ему пришлось стать человеком во всех смыслах, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом. Что вы имеете в виду? Священник – это тот, кто ходатайствует за тебя, тот, кто приходит к Богу вместо тебя. Как он может обращаться к Богу вместо нас и ходатайствовать за нас и просить Бога помочь нам, если он не понимает нас? Поэтому священник всегда выбирался среди людей, чтобы он мог молиться о нуждах людей, так как знал, в чем они заключаются. Иисус стал одним из нас для того, чтобы он мог, как верный первосвященник, представлять нас перед Богом. В 18 стихе сказано: «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Он претерпел искушение, познал лишение и страдания». В Евреям 4:15 сказано: «Он был искушен во всем, кроме греха. Он никогда не грешил, но все равно знал все искушения и все соблазны». Скажите, о чем это говорит нам? На Рождество, когда вы видите младенца, осознайте, кем он является. Эммануил – Бог с нами. Он был голоден, испытывал жажду, уставал, спал, учился, радовался, печалился, гневался, сокрушался, негодовал, расстраивался, испытывал волнение, плакал, был подавлен в ожидании будущих событий, упражнялся в вере, молился, читал Писание, воздыхал, предчувствуя беду. Он все это испытывал. Вы говорите, что ваша жизнь в опасности, но он всегда находился в опасности. Вы говорите, с вами плохо обращались и недооценивали его тоже. Он не какой-то просветленный, совершенный, безразличный Бог. Он знает наши сердца и знает наши немощи. И он не только Христос спасающий, но он Христос сострадающий. Это идея Рождества. В этом его надежда. Младенец, родившийся в тот день, это Бог, который с нами, чтобы чувствовать то, что чувствуем мы, чтобы переживать то, что переживаем мы, чтобы быть искушаемым и испытанным, как мы искушаем и испытаны, для того, чтобы он с одной стороны смог сострадать нам, а с другой помочь. Мы возлагаем наши заботы на Него, потому что Он печется о нас. Так сказано в Евреям 2:18. «Ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Бог с нами. Что значит «пришел помочь нам»? Он дает мужество смотреть в лицо вашим переживаниям. Он дает мудрость, чтобы понимать проблемы. Он дает вам силы переносить трудности. Он дает вам веру, чтобы доверять Ему во всем. Никакая рождественская елка не даст вам этого. Никакие открытки, никакой Санта-Клаус, никакой человек. Только Эммануил.
Бог с нами не только чтобы понимать нас, но чтобы помочь нам. Если бы нам нужно было только понимание, мы могли бы попросить другого человека. Мы нуждаемся в большем, нам нужна помощь. Он дает нам сверхъестественную помощь. Иисус, Он спасает нас от наших грехов. Эммануил, ибо с нами Бог, чтобы помочь нам в наших трудностях. Третий титул, когда прибыли мудрецы и предстали перед Иродом, во второй главе, во втором стихе они говорят: «Где родившийся царь иудейский? Здесь он представлен как царь. Он пришел не только спасти своих людей от грехов, не только сострадать, утешать и помогать своим людям, но он пришел править миром». Ниже в стихе 6 говорится: «Он будет вождем, он правитель». Когда прибыли мудрецы, прошло уже много месяцев после Рождества Христова. В Матфея 2:11 говорится, что семья уже находится в доме. Мудрецы проделали долгий путь, они идут к царю Ироду, чтобы узнать об этом другом царе. И, конечно же, Ирод – царь-параноик, маньяк худшего порядка. И он даже не царь, вот почему он так беспокоился. Он был идумеянин, посаженный на трон римлянами. Это был политический царь. К тому моменту он страдал навязчивой идеей, что потеряет свою власть. Он был настолько подозрительным, что если ему кто-то не нравился, он от них избавлялся. Если чувствовал угрозу, просто их убивал. Например, Ирод утопил первосвященника и убил свою жену, мать своих детей, потому что думал, что они угрожают его трону. И потом он прошелся по Иерусалиму, нашел всех знатных горожан и сказал солдатам: «Посадите их всех в тюрьму, держите их в заточении, и в ту минуту, когда я умру, казните их всех». Когда они спросили, почему, он ответил: «Потому что никто не будет скорбеть, когда я умру, а я хочу, чтобы был траур в Иерусалиме, и если они не будут оплакивать меня, они будут оплакивать их». Конец цитаты. И вот когда Ирод услышал о новорожденном царе, он хотел убить всех детей мужского пола в возрасте до 2 лет. И против этого фальшивого царя, который не был царем, не происходил из царского рода и даже не был иудеем, выступает истинный царь иудеев Иисус? Где родившийся царь иудейский? Когда вы смотрите на Рождество, есть на что обратить внимание. Иисус, Спаситель, Эммануил, Первосвященник и Царь, сострадающий Первосвященник, Вождь, Государь, Властелин. Этот ребенок родился царем. Мудрецы принесли дары, подходящие царю, золото, ладан и смирну. Но обстоятельства его рождения не самое благоприятное начало для царя царей и Господа господствующих. И даже в течение всей его жизни казалось, что он не был таким царем, каким его хотели видеть. И даже ученики задавались вопросом, когда же он установит свое царство, когда он собирается заявить о себе. Пилат, обратившись к Иисусу, сказал: «Ты царь?» И он ответил: «Да, я царь». Он сказал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня». То есть Иисус говорит: «Я царь, но мое царство духовное». Он также показал в своем преображении, что однажды его духовное царство придет на землю в великом будущем тысячелетии, когда Христос будет царствовать на земле. Да, он был царем. Не просто царь, подобный другим царям, но царь над всеми царями. Более того, во втором псалме отец говорит сыну: «И дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным». В книге Откровения мы заглядываем в будущее, и когда мы смотрим на него, мы видим, как Иисус, духовный царь, занимает свой земной трон. Об этом нам сказано в Откровении 11:15. «И седьмой ангел вострубил, и раздались в небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Откровение 12:5. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным». И мы видим его, когда он приходит в свое царство в Откровении 19, стих 11. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинство небесное следовали за ним на конях белых, облеченные в весоны белые и чистые. И из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он спасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей, Господь господствующих». Я верю, он придет, и я верю, что вскоре. Он придет как справедливый судья, как отомститель. Он придет как царь. Ничтожные, жалкие и мелкие цари этого мира, поднимающие свои кулаки в мнимом псевдосуверенитете, как будто они чем-то управляют, узнают, кто на самом деле правит. Как Навуходоносор, который думал, что создал свое собственное царство, а закончил тем, что в безумии стал есть траву, потому что думал, что может присвоить себе славу истинного царя. Все правители этого мира склонят колени перед Иисусом Христом, когда придет он в своей царственной славе. Сейчас он царь духовного царства, но в будущем он станет царем над всем миром и вселенной. И когда вы смотрите на младенца в яслях, это и есть рождественская реальность. Что за дитя? Иисус спасает людей от своих грехов. Эммануил – Бог, который с нами, сострадающий первосвященник, способный понять и помочь нам, правящий духовным царством, который однажды придет к своему народу и будет править миром. Наконец, Матфея 2:4 дает нам очень известный титул. Здесь говорится: «Спрашивали у них, где должно родиться Христу». Христос – это слово, которое означает «мессию», «помазанника». Мессия и Христос – это одно и то же. Одно слово из еврейского языка, другое из греческого. Особый помазанник Божий. И это отражает его право царствовать, его право обладать властью и суверенитетом, как обещанного Мессии Божьего. В этом титуле так много всего, что мы не можем уделить внимание всему этому. Но позвольте мне просто выделить один очень важный элемент. Когда вы читаете великое пророчество Исаии, 9 главу, о грядущем Мессии, там говорится, что он будет ребенок, и он будет чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, или Вечный Отец. Мессия – это вечный, и он вечный Отец в том смысле, что он вечный податель жизни, он дарующий жизнь. И это то, что имел в виду Иоанн в первой главе своего Евангелия. В нем была жизнь, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. Когда вы видите слово «Христос», подумайте о нем как об источнике жизни, подаятеле жизни, создателе жизни, творце жизни. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я пришел, чтобы вы могли иметь жизнь». Иоанна 11:25. «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Иоанна 14:6. «Я есть путь и истинная жизнь. Иоанна 14:19, «Ибо я живу, и вы будете жить». Петр пишет о начальнике жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. В этом и заключается смысл жизни Христа. Он является начальником жизни, но как? Воскресением из мертвых. Итак, когда Петр называет Христа начальником жизни, то определяет его как подаятеля жизни. Кстати, слово «начальник» означает «творец», «начинатель», «автор» и «мое любимое создатель». Поэтому, размышляя о рожденном младенце, думайте о нем как о создателе жизни. Размышляя о кресте, подумайте о невероятной тайне, потому что грешники отняли жизнь у подаятеля жизни. И если, говоря духовно, вы отняли жизнь у того, кто жизнь дает. Иисус, Эммануил, Царь – это тот, кто дает и поддерживает жизнь. Псалом 35:10 говорит: «Ибо у тебя источник жизни, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Бог оживотворил вас со Христом». Друзья, какой бы мрачной и одинокой ни была тюрьма жизни, какой бы болезненной ни была ситуация, какими бы суровыми ни были обстоятельства, как бы плохо ни обращались с вами, отвергали, презирали, были несправедливы, как бы опустошенным вы себя не чувствовали, вы можете жить надеждой на грядущую жизнь. Его имя Иисус, Эммануил, Царь, Христос, Он наш пример. Он наш учитель, Он наш наставник, Он наш друг. Он назван Эммануилом, потому что Он наш сочувствующий защитник. Он назван Царем, потому что Он наш повелитель и властелин вселенной. Он назван Христом, потому что Он источник жизни. И когда вы понимаете, верите и исповедуете все это, тогда вы видите суть сквозь блестящие обертки и сквозь кажущуюся непритязательность Рождества. Вот что делает наше Рождество значимым, по-настоящему значимым. Если вы поступаете, как написано в Евреям 12:2, обратите свой взор на Иисуса, Царя Иисуса, Христа Иисуса, Эммануила, то это сделает Рождество величайшим и для вас. Давайте помолимся. Отец, сейчас в завершении этого богослужения мы возносим Тебе хвалу и благодарим Тебя за дар Иисуса Христа. Господь, помоги нам быть свободными и ничем не связанными, и тем, у кого есть супруги, дети, дома, друзья и все блага жизни, помоги нам не расточать наше внимание на суету и не упускать моменты созерцания и поклониться Тебе, взирая на Иисуса. Пусть это Рождество станет самым значимым для всех нас и для тех, кто сегодня здесь. Для кого Иисус не является спасителем от их грехов, не избавил их от смерти, не простил их, потому что они никогда не приходили с покаянием, пусть это будет день, когда они отвернутся от своих грехов и припадут к милости прощающего Спасителя. И для тех, кто ничего не знает об Эммануиле, о сострадательном первосвященнике, пусть это будет день, когда они примут Иисуса Христа и обретут Его полноту, и войдут в Царство. А для тех, у кого нет жизни, пусть это будет день, когда Он дарует им жизнь. И да прославим Иисуса, Эммануила, Царя, Христа, и всегда, от всего сердца, и да будет Он доволен дарами, которые мы приносим. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U – gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.